Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Дорогие друзья, в эфире Йога Радио. Вы слушаете передачу «Священная Земля». Мы продолжаем изучать удивительную книгу, которая называется «Бхагавад-гита». А помогает нам в этом наш эксперт ведических писаний Ананда Киртан. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Нина. Как всегда, очень приятно быть в такой прекрасный день, весенний день, с хорошим настроением, на одной волне с вами, на волне Йога Радио.
И на одной волне с нашими радиослушателями, Ананда Киртан, они уже нас ждут.
Да, очень приятно, конечно, читая чат, видеть, что вся команда в сборе, все, ну, что называется, уже старые друзья снова вместе, и, конечно же, от этого еще и приятнее, теплее на сердце. И вот Расамурти тоже всем вам поклон передала, ей и как женщине, и, конечно, как исполнительнице баджанов, и как просто преданная. Ей, конечно же, очень приятно, что, ну вот, как-то ее вспоминает. Ну, я понимаю ее как женщину, а мне приятно, как ее мужу. Так что привет и от Расамурти тоже.
Ананда Киртан, какой текст сегодня мы будем читать?
Бхагавад-гиту мы продолжаем, эту удивительную книгу. Песнь Бога. Текст номер 15, глава 8, которая, как я всегда говорю, амбициозно звучит. Как достичь обители Всевышнего? То есть называется оно «Достижение обители Всевышнего». И это очень вдохновляет, радует, конечно, наполняет просто радостью сердце, что есть такое знание в этом мире, которое помогает, в общем-то, правильно разобраться со всем тем, что происходит. И это знание... Интересно, как Кришна говорит, это с 4 главы, он, ну да, тут, наверное, хотелось бы сказать, что в 15 главе, в 15 тексте он произносит очень, очень интересный и важный текст. Он говорит: «Сарвасячахам хридиса невишто, матага смритир генама паханамча, видашча сарвар агам эва ведю, виданта хрид видавит ива чахам». Мы уже несколько раз упоминали этот текст. И, в общем-то, там вот я хотел бы отметить, ну, скажем так, два ключевых момента, что там Кришна в этом тексте, он несколько раз говорит о ведах, то есть веда. И ну, почему, зачем было несколько раз говорить? А как раз смысл таков, что Кришна объясняет, что есть много знания в этом мире. И это знание, в общем-то, можно как-то классифицировать в двух категориях. То есть это духовное знание, знание, которое дает непосредственное знание о Боге, о духовной реальности, то есть об изначальной природе вообще этого, в том числе и этого мира. И второе, что знание, ну, звычайное, обыкновенное знание академическое, которое мы изучаем, ходим в школу, там, преподают, ученые изучают, это вторая категория знания. То есть вот можно так разделить, которая, казалось бы, напрямую не связана с Богом, а зачастую даже порождена, в общем-то, атеистическими такими какими-то направлениями. И Кришна, он упоминает и о том знании, и о том. И поэтому в этом стихе он несколько раз упоминает веда, как раз вот в соответствии с санскритом, как раз это и будет означать, что и такое академическое знание, и духовное знание. И он говорит, что какое бы знание ни было, оно, в общем-то, предназначено для одного. Вот в конечном счете, да, любой разумный же человек понимает, что у этого мира есть духовное начало. То есть, ну, скажем так, если уж говорить таким вот, как-то деликатно хочется сказать, но если человек, скажем так, он не может осознать, что есть духовное начало этого мира, что есть Бог, то, согласно Священным Писаниям, он даже не может называться человеком. И вот Кришна как раз обращается к человеку, то есть к разумной части, человеку с большой буквы, Homo sapiens. Он говорит, что любое знание, с которым вы сталкиваетесь, оно все должно вести и в конечном счете привести к тому, что человек должен осознать меня, то есть Бога. Это одна из таких очень главных мыслей, такая одна из ключевых мыслей, которая звучит в этом стихе, что это любое знание, оно говорит о Боге. И второе, что он говорит о том, что, в общем-то, даже этот процесс контролирует Кришна. Он говорит: я нахожусь в сердце, и из меня исходят знания, память и забвение. То есть это вот в этом процитированном стихе. То есть в конечном счете мы можем увидеть, что вот это вот добро на постижение любого знания, оно, в общем-то, является в приоритете Бога. То есть он может дать нам знания, может отнять знания. И все это, конечно же, исходит от нашего желания, от мотивации человека. И если, когда мы говорим о простом знании, то тут более или менее понятно, то есть мы изучаем знания, можем как-то тут обустраивать свою жизнь, пользуясь этим знанием. А как быть с духовным знанием? Недавно у меня состоялся такой отдельный, ну, разговор состоялся, и человек вот прям настаивал, ну никто же не видел Бога, никто же не знает, что там было, никто, ну в общем, вот никто никогда, и все. Вот такая концепция, такая вот чисто атеистическая. Ну и мне пришлось парировать, как всегда, опираясь на Шрилу Прабхупада, и он всегда Прабхупада отвечал, ну если вы не видели, то почему вы думаете, что я не видел? А я вот видел. А я вот знаю, если вы не встречались с Богом, то я встречался. И на самом деле очень много людей, которые пережили эти откровения взаимоотношений с Богом. И вот в 4 главе Кришна, он дает интересное, произносит интересный стих. И он произносит этот текст «Раджа Види Раджа Гухем», то есть это царь знания. То есть вот выше знания, которого нет. Говоря о Бхагавадгите, вот ту книгу, которую мы сейчас читаем, изучаем, то есть это духовное писание, которое говорит о Боге, не просто о Боге, оно рассказано Богом. Это то, что, в общем-то, принципиально отличает эту книгу от других духовных посланий этому миру. И он, вот он определяет вот Бхагавадгиту как «Раджа-видя». То есть есть разные знания. И вот как в 15 главе он уже подчеркнул, что есть простое академическое знание, оно тоже непростое. И конца и края нет, если там, разбираться даже там, в каких-то элементарном знании, да, как прыгает кузнечик, к примеру. И если вы будете изучать отдельно наукой, создадите, то в конце концов это выросли в такую отрасль, где можно будет изучать. То есть можно погружаться до бесконечности в, казалось бы, такой вот какой-то элементарный вопрос. И он говорит, и вот это знание, которое он преподал в Бхагавадгите, то знание, которое мы с вами читаем, оно является раджа-видья. То есть, несмотря на сложность всего знания, настолько изобилие знания, настолько ну, потрясающий объем знаний в этом мире существует, как в материальном смысле, так и в духовном, но Бхагавадгита — это венец знания, то есть выше которого нет. Он говорит, раджа-гухем, но с другой стороны, это очень сокровенное знание. И в чем смысл сокровенного? А то, что не каждому раскрывается это знание. И, конечно же, возникает вопрос, а чего проще? Да, открой Бхагавадгиту, прочитай, как и любую другую книгу, и изучи ее, и вот тебе. Нет, так не получается. Потому что духовное знание и такие духовные произведения, скажем, как та же Библия или вот Бхагавадгита конкретно, о которой мы говорим, они являются духовными, а значит вполне уместно говорить «живые». То есть это живое знание. Это знание имеет абсолютную природу, соприкасаясь с которой человек соприкасается с духовной реальностью, то есть фактически с Богом. И это сложно понять таким вот непосредственным опытом, но это можно понять, если человек начинает следовать тем советам, которые оставил Бог в этой книге. И если человек начинает следовать, то он начинает очень быстро ощущать это знание. Он начинает очень быстро ощущать эту связь с духовной реальностью, с духовным знанием и, конечно же, связь непосредственно с Богом. Но чтобы это произошло, должно быть определенное настроение. Это определенное настроение. Кришна тоже объясняет, что человек должен развить это желание. В его сердце должно проснуться это желание. И только тогда человек может, имея это желание, он, как Рупа Госвами говорит, тогда у него появляется вот очень важное качество — лаулиям. Лаулиям — это жадность. Жадность к этому знанию. И вот такая жадность, она также дает, еще выводит человека на такое очень важное качество — смирение. Потому что если проявляется эта вот духовная жадность к какому-то знанию, ну, в данном случае мы имеем в виду Бхагавадгиту, духовный образ жизни, духовное понимание, то тогда он идет к духовному учителю. Как, допустим, если у человека проснулось такое вот стремление, жадное стремление, к, допустим, овладеть музыкальным каким-то инструментом, ну, к примеру, фортепиано, то, безусловно, он будет искать какого-то педагога, который будет преподавать ему это знание. И если он искренний, и у него есть это желание, то он будет смиренным перед педагогом. То есть он будет выполнять те домашние задания, следовать наставлениям, советам, которые дает ему наставник. Также и здесь, когда человек развивает это лаулиям, жадное стремление к духовному знанию, то он, безусловно, приходит к духовному учителю. И само знание он начинает получать с этим настроением смирения, то есть как бы впитывать в себя, не противопоставляя этому знанию. И вот если человек не обладает этим качеством, если он бросает вызов Богу, даже когда он начинает изучать Священное Писание с этим вызовом, да я вам сейчас тут расскажу, как вас тут подтверждает теория Карла Маркса, что религия — это опиум для народа, то это знание ему не открывается. Бог оставляет за собой это право, как он сказал, вот вначале я процитировал этот стих из 15 главы. Он говорит: я в сердце нахожусь, меня же не обманешь, какое у тебя желание. И если я вижу такое желание бросить вызов мне, то Бог очень легко присмиряет такого человека, лишая его необходимых человеческих качеств. И первое, что появляется тогда у человека, его проклятие такое Божье, гордыня, он становится гордым. А человек гордый, он всегда нос к небу, и он никогда не сможет постичь любое знание. Гордец, он никогда не постигнет знанию там, стать великим музыкантом или, ну, что говорить, духовной науки. И поэтому Кришна говорит, это сокровенное знание, потому что только смиренный человек, который жадно имеет вот это жадное желание духовного понимания, ему раскрою это знание. И дальше он говорит очень, очень интересную вещь. Раджа Видья, Раджа Гухьям, по витрам Идаму Тамам. Тут он прославляет это знание, продолжает прославлять, он говорит, это самое возвышенное, самое чистое знание. То есть знание, в котором не говорится больше ни о чем, кроме как о любви к Богу. Мы уже обсуждали, что и вот в предыдущих стихах эта тема поднималась, мы говорили о том, что это знание, что знание можно осквернить, добавив туда собственные какие-то интересы. То есть чистое отношение, ну, в чистую любовь, да, в чистое отношение можно затянуть какую-то меркантильность, какой-то практический смысл.
Например, да, выгоду, да, чтобы попасть на райские планеты.
Например, так. Ну, можно быть еще проще, еще меркантильней. Так, Господь, вот я сегодня пришел к тебе, но, пожалуйста, услышь мою молитву, но в этой молитве, пожалуйста, дай мне хорошую зарплату, чтобы я мог наслаждаться здесь. То есть все может быть намного банальнее и проще. И такое тоже можно увидеть. И вот как раз Кришна говорит, но это знание, в котором это не предполагается, по витрам это чистейшее. Идаму тамам, тамас, ну мы знаем, что, да, многие знают, что на санскрите тамас, тамагуна, это низшее качество человека, низшее качество, которое можно встретиться с этим миром, это невежество. И невежество, признак невежества — это то, что разрушает. Есть более чистое такое вот состояние — это страсть. Страсть, она может создавать, но все-таки страсть — это такая нестойкая вещь, что, создавая, потом человек заработает много денег и опустится все равно в невежество. И это будет обязательно происходить, если человек не разовьет в себе самое возвышенное качество. Это качество называется благость. И вот благость как раз, она способна поддерживать все то, что может создать человек. И благость может поднять из разрухи даже самое ничтожное дело там, или какие-то отношения может восстановить. И вот это, Кришна говорит, что вот это знание, которое я тебе даю в Бхагавадгите, оно по витрам Идаму Тамам, оно находится над этими гунами, над этими качествами невежества и страсти, и даже благости. Потому что в материальном мире чистой благости не бывает, что всегда там есть какая-то примесь. То есть мы желаем доброго дела, но обязательно хотим, чтобы, знаете, там, прийти в детдом, что-то пожертвовать, но обязательно, чтобы титры прошли. Что наш спонсор передачи или спонсор детского дома такой-то, такой-то. То есть вроде и благостное дело, но титры все-таки хочется. И вот Кришна говорит, это знание, оно выше этого. Здесь нет ничего, ни капли осквернения, и каждый, кто берет в руки Бхагавадгиту, он должен понимать это, что в Бхагавадгите ему не предложат ничего, кроме как любви к Богу. Без всяких оговорок, без всяких 100 рублей, без всяких титров, да, после того, как вы можете сделать какое-то пожертвование или доброе дело. А просто здесь тебя научат в этой книге, как служить Богу. И дальше продолжает этот стих, он говорит, что «по витрам Идаму Тамам протягшавагама дармя». И вот это очень тоже такой вот важный фрагмент или ну, вот эта заметка, которую делает Кришна. Он говорит, что и вы, если вы вот с таким настроением подходите, если вы правильно начинаете практиковать и изучать Бхагавадгиту, практиковать то, что предлагает Бхагавадгита, и изучать ее, то протягша вагамам дармям, то вы сразу же почувствуете это знание на результат или плоды этого знания на непосредственных чувствах, протягша. То есть в ведической культуре есть три вида познания. И самое, в общем-то, примитивное – это протягша. Протягша – это наше непосредственное вот, тактильное ощущение. Да? Я смотрю на какой-то предмет. Все. Вот совершенно очевидно. Вот мои глаза, вот этот предмет. Передо мной монитор, окантовка черная, светится белым светом и так далее. То есть это вот протягша. Я слышу непосредственно своими ушами какой-то звук. Я могу взять в руки мышку и вот ощутить ее на ощупь, посмотреть, она тяжелая, не тяжелая. Если выпью глоток воды, то я смогу почувствовать вкус воды и что это за жидкость такая. Это вот непосредственные чувства, протягша. И Кришна говорит, если вы будете правильно подходить к изучению и к практике Бхагавадгиты, то вы сразу это знание, о котором говорит здесь Кришна, вы сразу почувствуете непосредственно на своих вот этих тактильных чувствах, то есть непосредственное восприятие, вы почувствуете результат. И это очень важно. То есть, потому что это подобно тому, как можно много человеку рассказывать, что какой вкусный торт. Но пока он не положит себе на язык этот торт, то он не поймет его до конца, да, что значит вот сладкий, что вот какие-то оттенки есть кислого там или еще какого-то вкуса. И когда человек положил на язык, ему тоже трудно это будет передать. Что как этот вкус передать, да, вкус какого-то вот вкусного блюда, да, любимого вами блюда. Но для вас это станет очевидным. Вы это почувствуете на языке, то есть на непосредственном каком-то органе чувств, коим и является язык. И тогда вам трудно уже будет объяснить, что этот невкусный торт, а для вашего языка он лучше просто не бывает. И вот Кришна об этом и говорит, протягша. То есть непосредственно вы сможете ощутить, на своих вот даже грубых чувствах вы сможете ощутить результат этого знания. И каков результат? Он говорит, сусукам картум авьяям. Что, а результат такой, что вы будете с каждым разом, день за днем, чувствовать сусукам картум. Сука — это счастье. И вот эта приставка «су», она усиливает это значение, то есть возводит в максимальную степень. То есть вы начнете ощущать такое счастье, которое вы в этой жизни не будет у вас просто даже возможности, что ли, не будет такого генератора в вашей жизни, этого состояния. Что бы вы здесь ни сделали, что бы вы здесь ни приобрели, сколько бы вы денег ни заработали, сколько бы у вас подружек или друзей бы не было, невозможно сгенерировать вот такое по качеству и по состоянию счастья, которое человек может получить, обращаясь к духовному знанию и то, что принесет ему встреча с Богом. И вот этот стих. И как же это имеет какое отношение вот к 8 главе, которую мы читаем? И Кришна, как я уже говорил, что восьмая глава называется «Достижение обители Всевышнего». То есть, ну, даже из названия уже совершенно очевидно, что Кришна начинает предлагать здесь совсем практичные вещи. И он рассказывает о том, что необходимо свои чувства соприкасать, или чтобы ваши чувства взаимодействовали с Божественным. И как это сделать? Повторять Святое Имя. Это какое-то непосредственное служение, что-то делать для Бога. Это изучать Священное Писание, это тоже сюда входит. Нужно, ну, рекомендация такая, посещать святые места, и есть в этом мире священная земля. Но как же быть, допустим, человеку, который живет там, в Павлограде, где-то в Первомайске или в каких-то других городах, которые достаточно далеко от священных мест? Очень просто. И Кришна говорит, что я там, где прославляет мое святое имя, там, где появляется в жизни человека любовь к Богу, туда приходит Бог. И человек живет с Богом. То есть такая вот духовная, духовная закономерность или такие духовные договоренности души с Богом. что если мы призываем Кришну в свою жизнь, то Кришна приходит, и человек начинает ощущать непосредственно в своей жизни его присутствие. И тогда это место, естественно, там, где живет человек, тогда это место одухотворяется и становится священной землей. И об этом тоже говорят святые священные писания. И в предыдущем тексте мы говорили о том, что Кришна говорит о нанях четах сататам, что человек, который любит, он всегда погружен мыслями в объект своей любви. Мы все, думаю, достаточно взрослые люди уже. Мы имели или имеем этот опыт. Если мы кого-то любим, мы постоянно думаем об этом объекте. Мы думаем, что для него сделать. Мы прославляем в своем уме, мы наслаждаемся там, какими-то, может быть, формами, качествами этого человека. Мы помним, как звучит его голос, ну и так далее. То есть все, что связано, нас это умиляет, приводит в восторг. Наше сердце наполняется все больше и больше вот как бы этой теплотой, когда в нашем сердце есть любовь к кому-то. И вот это вот состояние ананях, это не надо любящего человека заставлять, чтобы он думал об объекте своей любви. Точно так же и человека, который встал на путь духовной самореализации, в конечном счете он развивает эти отношения с Богом. Он протягивает руку Богу, Бог протягивает руку к нему, и когда происходит эта встреча, начинается вот этот процесс любви. Это состояние, которое живет в нашем сердце. Мы все ищем любовь, но это любовь, которая изначально, она любовь к Богу. Но разорвав эту связь, мы знаете, как все ищем эту любовь, но как сумасшедшие ищем не там, где она есть. Мы чувствуем вот на запах, что есть это состояние, мы хотим пребывать в этом состоянии, но не понимая, что это, что нас тянет, это любовь к Богу, мы пытаемся найти это состояние, любовь к собаке, любовь там, еще к чему-то, даже к близким, хотя это тоже естественный объект любви, но мы говорим о сусукам картам авьяям, то есть о самой чистой и конечной любви. И вот Кришна говорит, когда вы встречаете, когда эта душа встречается со мной, и она находится в этом состоянии, она нехчетых сататам, юмам смарати нитишага, то она пребывает в этом состоянии блаженства, и это есть билет. Билет для того, чтобы каждый из нас вернулся в изначальный свой дом. У нас есть свой родной дом, с которого мы когда-то ушли. Дом, обитель, духовной реальности, обитель Бога. И вот Кришна об этом говорит. И вот интересно, что вот этот текст, который мы сейчас прочитаем, это уже 15-й текст, давайте его прочитаем. Мамупитя пунарджанма духкалаяма шашвата напнувати махатмана самситхим парамам гатим. Перевод текста. «Придя ко мне, эти великие души, йоги, преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». Точка. Конец цитаты, которую произнес Кришна. И о чем Шрила Прабхупада говорит в этом стихе? Как он комментирует? Он говорит, что бренный материальный мир — это место страданий, связанное с рождением, старостью, болезнью и смертью. И поэтому тот, кто действительно достиг высшей ступени совершенства и попал на планету Всевышнего, и эта планета в ведических писаниях известна как Кришналока или Голока Вриндавана, не желает больше возвращаться сюда. И Кришна недаром говорит, я, кстати, этот текст частенько цитирую и себе, чтобы напоминать. И, в общем-то, для думающих людей Кришна распроизнес это, то, конечно же, стоит напомнить нам всем, чем является этот мир. Он здесь использует два слова, таких как «духалаяма» и «шашватам». Что на самом деле то место, в котором мы находимся, причем место имеется в виду материальный мир, не имеется в виду конкретный какой-то город, конкретно какая-то квартира при каких-то конкретных обстоятельствах. Нет. Даже наша Земля — это такая крошка в этом материальном мире, что ее на фоне всего этого мироздания материального ее даже не видно. А что уж говорить о каком-то конкретном кресле, в котором можно сейчас сидеть. Весь этот мир. И заметьте, этот мир, который создан Кришной, который создан Богом. И он говорит, этот мир — Это же я его создал. Я вам говорю, ребята, Духкалаяма Шашватам. Это мир полон страданий. То есть в этом мире, в который вы в конечном счете захотели прийти, и этот мир, в котором вы пребываете, и в конечном счете также вы создаете вот этим своей попыткой жить без Бога, вы создаете ужасные условия в этом мире, то есть в котором жить фактически становится для разумных людей невозможно. Хотя это творение Бога, оно совершенно, но мы живем со своими интересами в этом мире. И Кришна предоставляет нам эту возможность реализовать свои интересы. И в силу эгоистичности этих интересов, ахаммамити, Кришна говорит, это такие два ключевых источника проблемы. И что это такое? Ахам — это я, и мамити — мое. То есть такой образ жизни, что в этом мире есть я и мое. И это такое вот высшее проявление эгоизма. И когда вы живете в этом мире вот с этим настроением, то вы создаете условия, которые невозможны для существования. Потому что состояние любви, оно принципиально другое. Есть один глагол у любви — это отдавать. Но много ли можно найти в этом мире людей, которые живут по этому принципу? В абсолютном смысле. Знаете, никогда они любят свою кошку, но готовы заплатить какому-то живодеру, который убьет другую кошку, которая не ваша, да, вашу вы же любите, а вот другую пусть убьет и сделает из нее мне шапочку или вот прекрасные там рукавички на зиму. Это не любовь. То есть до какой-то степени люди вот в контексте ахаммамити проявляют какие-то такие намеки на любовь, но они очень ограничены. Можно увидеть, что эта любовь, с которой живут основное население Земли, оно вот такое ахаммамити. То есть любят то, что мое, я и мое. И, а что делать другим, которые ходят рядом с вами? Допустим, кошка, которая жила себе, и она же никак не думала попасть к вам в виде рукавичек домой. Но ее просто из-за вашего эгоизма убивают и делают из нее рукавички. И вот этот мир как раз делает двойные стандарты, вот этот принцип жизни без Бога. И Кришна говорит, вы его превращаете в Духкалаяма Шашватам. Но такой мир не имеет права на существование, на вечное блаженное существование, потому что в конечном счете здесь накапливается столько страданий, что этот мир теряет смысл по определению. То есть существование этого мира для души становится невыносимым, потому что для души это сат-чит-ананда состояние естественное, состояние вечности, состояние полного знания и блаженства. Но как можно жить в этом мире, где вы идете по улице, и кто его знает, там, может быть, с вас сниму шкуру, чтобы сделать из вас там какие-нибудь модные ботинки. То есть этот мир становится, теряет свой смысл существования, и он в конце концов прекращает свое существование, потому что Кришна его просто уничтожает. К тому времени, когда уже все души, которые решили для себя вернуться и вырваться из этого круговорота, вот этого настроения или вот, махрового материализма, ахаммамити, я и мое, они все возвращаются в духовный мир, они все ищут Бога, находят его в конечном счете и избавляются, вырываются из этого мира. И когда это уже приходит к той точке, что когда все остальные уже не хотят ничего иметь с Богом, уже 100% приходится этот мир перегружать, так и перевантажить. Знаете, как матрица, перезагрузка. И Кришна говорит, и вот он Ашвашватам, временный или бренный этот мир. И это то, что человек должен понять, что в этом мире, где бы мы ни устроились, в каком бы мы кресле ни сидели, мы всегда будем на себе ощущать вот эти две проблемы этого мира, которые присущи этому миру, и ничего с этим не поделаешь. Этот мир будет постоянно приносить нам беспокойство в виде рождения, старости, болезни и смерти. И это будет временно. Даже если мы удачно устроимся, это все равно будет удачно, знаете, и в скобках «временно». Это то, что тоже для попытки, для нас, как для души, попытки обрести вечное счастье, это невозможно в этом мире. И вот в Ведах планета Верховного Господа описана словами «акшара» и «парамгати». То есть ее нельзя увидеть материальными глазами, а описать словами. Однако эта планета — высшая цель, к которой стремятся махатмы, о которых Кришна говорит здесь, махатманас, махатманах. То есть махатмы — это великие души, Атма – это душа, Маха – это великие души. И вот Махатмы получает это трансцендентное знание, или духовное знание, трансцендентное, синоним, духовное. И как мы уже вот из 4 главы, который стих я процитировал, что очень быстро раскрываются плоды этого знания. Если человек искренний, если он начинает практиковать, то это знание раскрывается ему. Кришна из сердца раскрывает. И также это знание можно получить от преданных, осознавших свою духовную природу. То есть, другими словами, от святых. Процесс постижения — это гуру шастра садху. Ведическая вот система образования, она говорит, что должно быть обязательно три рельсы, по которым вы должны получить знания. Первое — это священные писания, которые мы изучаем. Второе — и в священных писаниях мы видим там описание процесса, цели, задачи, ну то есть все, что необходимо для того, чтобы достичь обители Всевышнего. Но второе должны быть садху. То есть мы не можем просто так оголтело схватить любую книгу, обозвать ее духовным произведением и, так сказать, шагать в этом мире с гордо поднятой головой и быть уверенным, что это действительно истинное знание нам попалось на пути. И поэтому должны быть святые. Это вторая такая лакмусовая бумажка. То есть, а что это означает, святые? Это означает, что это знание, мы должны увидеть пример, что это знание применяли в своей жизни какие-то личности и достигали совершенства. И совершенство — это означает святость. То есть все те качества, ну, по крайней мере, ведическая культура, в читании Чаритамрити есть такое произведение, там описано 26 качеств. То есть, если человек развивает 26 качеств, которые можно прочитать в Священном Писании, и потом сопоставить и увидеть, что да, человек в полной мере достиг, допустим, смирения, сострадания, терпения, желания к знанию. Там появляется определенный стиль речи, то есть мягкая речь, становится кави, поэтичным. Об этом Кришна тоже говорит. То есть, святые, они очень поэтичны. Ну, то есть, в общем, 26 качеств есть. И мы можем видеть, что все святые, они обладали этими качествами в полной мере. И когда мы видим, что это знание действительно работает, что на протяжении исторического какого-то вот отрезка времени мы видим, что люди принимали это знание, достигали совершенства и святости. И это как, есть как подтверждение тому, что это знание действительно истинное. И тогда должно быть третье рельсы, на которую мы должны встать, это гуру. Мы должны найти духовного учителя и через духовного учителя начать постигать в личных отношениях, через личные наставления, личные советы, под, ну, насколько это возможно, личным наблюдением. И вот Шрила Прабхупада говорит о том, что как, именно так должно постигаться это трансцендентное знание. И таким образом, постепенно совершенствуясь в преданном служении и погружаясь в него, что человек очень быстро развивает это желание, он начинает очень быстро понимать, что действительно, ну, знаете, как, что есть статус-кво в этом мире, что действительно этот мир, ведь это же несложно понять, что он временный. И несложно понять, что этот мир уже просто по одному этому факту это не то место, где мы бы хотели по-настоящему обрести вот такое конечное прибежище. Потому что этот мир этого не предоставляет просто-напросто. И как я уже говорил, даже если у вас все хорошо сложилось, достаточно денег, достаточно хорошее окружение, но это все временно, и это проблема. И вот тогда человек, если начинает со всем этим разбираться, то тогда, естественно, обращаясь к тому знанию или к тем наставлениям, которые дает Кришна, у человека развивается единственное желание — быть вместе с Богом и общаться с Ним. Потому что если это происходит, если человек восстанавливает эти некогда утраченные отношения с Богом, то он получает это право войти в духовный мир или в духовную реальность, даже находясь уже здесь, в этом материальном мире. И Кришна об этом говорил, что пратьякшавагамадхармьям, что уже находясь в этом мире, человек ощущает свое родство, единство, и он начинает, у него глаза, как Господь Брахма сказал, Брахма Самхите, что глаза излечиваются бальзамом любви. И тогда он начинает видеть совершенно другой мир. То есть, находясь в пределах этого мира, он начинает видеть совершенно другую реальность. И эта реальность, то, что пронизывает, то, что наполнено вот этот материальный мир духовным содержанием. И тогда он, даже находясь в этой географической плоскости, в этой географической точке, он на самом деле уже, такая душа пребывает в духовном состоянии и в общении с Богом. И вот это высшая степень совершенства. И в данном стихе Кришна говорит о йогах-персоналистах, что перед этим в нескольких стихах, он в этой же главе, он описывает, что, ну, он дает определение йоги, что такое йога. И мы тоже говорили, что йога — это одно из значений йоги, это связь. И связь с чем? С каким-то объектом, да, медитации. И это объект медитации, высший объект медитации — это, конечно же, Бог. И когда человек, он сосредотачивает свои мысли на Боге, вот это и есть медитация, это и есть йога. То есть человек устанавливает связь через молитву, через памятование, через прославление или проповедь, когда он рассказывает кому-то о Боге. Это и есть йога. Йога, то есть он в этот момент он связан с Богом. И вот это значение слова йога — связь. Другое значение, которое дает Шрила Прабхупада — йога — это плюс. Такое вот совершенно неожиданное определение. И плюс что? Плюс Бог, он говорит. То есть, если человек живет, ну, он йог, то это значит плюс. Плюс Бог. И тем не менее, есть разные йоги. И та йога, которая, вот, о которой мы говорим, и которую Кришна, он ставит как венец любой йоги, то есть любой связи с абсолютной истиной. Он говорит, что высшая связь — это, конечно же, бхакти-йога. Это йога любви. И это уже персональное. Что любовь, она всегда персональна. Знаете, можно там любить природу, да? Ну, вот заголи. Ну, как бы вот в контексте, ну, вообще, я в принципе, да, в принципе люблю природу. И это означает, что я вообще все люблю. Ну, как-то так. Но когда вы говорите, а вот мне нравятся яблоки, к примеру, то есть это уже конкретно, что из всех фруктов вы можете для себя выделить какой-то один объект вашей привязанности или ваших, так сказать, вот вкусовых, ну, каких-то ваших представлений, да, о вкусе. Вот кому-то нравятся яблоки, вот мне, допустим, нравятся. Вот. Также и в личности, когда мы говорим, что я вообще, ну, в принципе, люблю людей. Но это совсем не одно и то же, когда вы говорите, что я вот люблю конкретного человека. И тогда это любовь, и там может быть любовь, но та любовь какая? И Кришна тоже это объясняет, он говорит, та имперсональная любовь. И в ней ничего плохого нет, такой человек не злой, он, в общем-то, живет, наверное, тоже счастливо и никому зла не желает, но это такая имперсональная любовь. И у нее есть свои плюсы, но есть свои минусы, потому что в этой любви человек может оставаться одиноким. Можно же быть одиноким, да, даже если вы любите всех. А вот нету никого, кто был бы рядом с вами, с кем можно было бы обсудить какие-то вещи, посидеть, приятно пройтись по парку вдвоем, держась за руки, поделиться с кем-то, выслушать чье-то сердце, да, вот чем-то сокровенным поделиться или принять от человека, услышать о чем-то, о каком-то сокровенном предмете. И вот это вот имперсональное. И Кришна объясняет, да, есть такая... Это тоже и есть такие отношения с Богом, очень имперсональные. Я люблю Бога вообще взагалі. А кто для тебя Бог? И иногда люди отвечают, ну, это вселенский разум. Да, ответ правильный, вселенский разум. Но личных отношений нет там. И потом Кришна говорит, что если человек пойдет дальше, то он поднимется на другой уровень. И это уже, если это... На следующий уровень это уже дьяна-йога будет. И в дьяна-йоге это когда вы вступите в, ну, уже в достаточно близкие отношения, но это отношения созерцания. То есть вы приходите, скажем, ну, в какой-то музей, да, и смотрите на какую-то картину, и вот она вам нравится, допустим, Мона Лиза. И вы смотрите на картину, и она притягивает ваше внимание, и каждый день приходите туда, и вот это ваш объект, любимый объект, то есть объект созерцания. Но у вас все равно это уже что-то конкретное, личное, то есть вот йоги-мистики, они достигают этого совершенства, они начинают видеть Бога в своем сердце, но отношений нет. Хотя это тоже уже отношение, вы созерцаете объект своей любви, вы перед ним даже преклоняетесь, но не больше. А как же личные взаимоотношения? И вот личные взаимоотношения как раз Кришна прославляет вот в предыдущем стихе, в этом стихе, и он говорит, это уже персональные отношения. И у таких преданных, которые поднимаются, эти йоги, которые поднимаются на этот уровень, на уровень персональных отношений с Богом, то его уже не привлекают ни имперсональный брахман, такое растворение, знаете, как это, в общей массе, такое вот, в общем сиянии Бога, ни отношения, когда вы просто созерцаете Бога или даже перед Ним просто преклоняетесь, но у вас нет с Ним личных отношений, вот таких вот прям сокровенных, личностных. И такого уже йога, конечно, ничего не привлекает, только персональные отношения. И такие преданные, они обладают сознанием Кришны, достигают высшего совершенства. Это самые возвышенные души, о которых как раз Кришна здесь говорит, что это и есть махатмы. То есть не просто какие-то йоги, которые достигли там совершенства, он говорит, это махатмы. То есть выше которых просто нет. И вот в этом смысл, такой посыл, что нам нужно понять несколько вещей с этого текста. Нам нужно понять, что этот мир, в котором мы сейчас находимся, это не самое лучшее место, в котором мы могли бы находиться и к которому мы стремимся, прилагая столько усилий для того, чтобы как-то обеспечить себе комфорт, знаете, такое место под солнцем в этом мире. И даже если нам удается, это все равно место будет временным. И Кришна нам об этом напоминает, что мы-то на самом деле стремимся к вечному счастью. Но этого нам место, которое называется материальный мир, нам предоставить не может. То есть в этом материальном мире, в этой части творения Бога, это как функционал не подразумевается. И это нужно понять. Когда человек это поймет, тогда ему легче будет принять то, что он может найти прибежище, то есть вернуться в другую реальность, в та реальность, к которой он на самом деле стремится. И та реальность, она обладает такими качествами, как вечность, знание и блаженство. Сад, чит и ананда. То есть это то, что нам предлагает, и то, что Кришна нам напоминает. Он говорит, что это не ваше родное место. Вы никогда не будете здесь удачно, знаете, найдете свое кресло. Нет. Но есть этот мир. Он, безусловно, есть. И наша задача, и моя задача, когда я выхожу в эфир, как раз об этом сказать людям и напомнить самому себе в том числе, что люди, нам нужно принять прибежище у Бога, а значит, вот вернуться в ту реальность, в наш родной дом. И если человек решает для себя, делает такой выбор, вернуться к Богу, разобраться с этой наукой самоосознания, как Шрила Прабхупада ее определяет, то Кришна здесь говорит, что тогда уж по меньшей мере станьте махатмами. То есть выберите самые лучшие, самые возвышенные отношения с Богом и то, что он называет, вот, как ведическая культура, и Бхагавадгита это называет бхакти-йогой. То есть это отношение любви. Установите, возродите эти личные отношения с Богом. Именно личные. Попытайтесь понять личность Бога. Личность — это означает, какие у него интересы, что он любит, что он не любит, какое у него качество характера. И все это, и Бхагавадгита, и другие произведения, которые относятся к категориям бхакти-йоги. То есть все это описание есть. И, конечно же, когда вы соприкоснетесь с этим, когда вы начнете понимать личность Бога, то уже вас ничем не удовлетворит, никакими другими вкусами, никакими другими йогами, которые сами по себе хороши, но так или иначе они являются просто очередной остановкой на пути к любви, на пути к бхакти-йоге. И Кришна об этом говорит. И вот когда человек достигает этого совершенства, вернуться, то он уже никогда не хочет вернуться ни в какие другие отношения, ни в какое другое место, кроме как попасть на ту планету, где проявлена, где абсолютная истина проявляет себя в полной мере. И исходя из священных писаний, вот ведических, то мы знаем, что эта планета называется Вайкунтха-лока, Галока Вриндавана. Ну, так или иначе, мир, где обитает изначальная личность Бога. И это возможно. То есть это возможно мне, находясь вот где-то в Украине, это возможно, находясь в Германии, или Южной Африке, или Родезии, или неважно, где бы вы находились. Если вы человек, у вас будет доступ к этому знанию. Если вы искренний, то, конечно же, Бог, Он ответит вам тем же самым, и это будет означать для вас совершенство жизни. Так что я могу от себя только пожелать каждому из вас это совершенство, пожелать себе, надеяться на то, что жизнь наша идет не зря, что, ну, раз мы встречаемся уже сколько лет на волнах йога-радио, то, конечно же, это лучшее подтверждение тому, что все это не зря. Ну и большое вам спасибо, конечно.
Ананда Киртан, вот ключевой момент ведь действительно, да, это то, что придя ко мне, вы обретете высшее совершенство. Здесь, ну, все в этих словах, высшее совершенство. Иногда возникают мысли, все-таки вот что нужно сделать, может быть, все-таки вот здесь, в этой практике, да, высшее совершенство, может быть, еще где-то. А в Бхагавад-гите, да, которую принимает, кстати, вся Индия, все религии абсолютно, вот два простых слова: придя ко мне, да, вы обретете высшее совершенство. Здесь все.
И в этом прелесть этого произведения. Вот в начале нашей встречи я процитировал стих, который произносит абсолютно истина. На самом деле Кришна очень много чего наговорил. Если вы откроете, скажем, такое произведение, как Махабхарата, то там есть описание, как Кришна жил в этом мире. И много что происходило на самом деле в жизни Бога, когда Он был здесь на земле, когда Он развернул свои игры. Потому что, ну, мы не можем сказать, что когда Бог является в этот мир, то Его жизнь как наша, знаете, какая-то, ну, проходит, и в концу жизни, ну, или по крайней мере, вот я уже, наверное, полжизни прожил, оборачиваюсь назад, и я задаю себе вопросом вообще, что из этой жизни, что я сделал, было полезным или не полезным. Ну, то есть возникает больше вопросов, чем ответов. Но когда Бог приходит в этот мир, и Он проживает жизнь, то каждый день, каждое мгновение, каждое движение его руки — это о чем-то говорит. То есть это какой-то урок, это какое-то назидание, это какой-то совет, это, ну, все, что хотите. Ну, то есть это все наполнено каким-то смыслом. И Махабхарата много что описывает, то есть, ну, как Кришна прожил эту жизнь. И каждый человек, на каком бы уровне он ни находился своего сознания, он найдет очень много положительных, позитивных вещей. Вот из того, что какие назидания, скажем, своей жизнью оставил Кришна в этом мире. И там может найти для себя назидание человек, там, начиная от полного атеиста. Потому что в Индии есть такие, которые не принимают даже Кришну как абсолютную истину. Они просто принимают его как великого царя. Скажем, вот когда Кришна приходил как Рамачандра, есть многие, кто принимают Рамачандру, а это одно из воплощений Бога, как идеального царя, идеального политика, идеального мужа. И человек, который может сказать, да я вообще атеист, но если он изучит жизнь, скажем, такого явления, как явление Господа, как приход Господа Рамачандры, жизнь Рамачандры, то он непременно для себя найдет очень много полезных вещей в политике, в семейных отношениях, там, введение, скажем, боевых каких-то, как боевого опыта. Там очень много описано, сколько битв и как провел сам Господь Рамачандра. Там можно очень много подчеркнуть просто практичных вещей. Но если человек начинает это делать, то он непременно начинает двигаться в нужном направлении. И вот в этом прелесть вообще всей ведической культуры, что на каком бы уровне человек ни находился, даже если будь он атеист, если он начнет изучать это знание, и тот раздел знания, который, скажем, предназначен для атеистов, то он очень быстро начнет прогрессировать. И следующий, конечно, шаг, он перейдет на более высокое понимание. И тогда, может быть, на каком-то этапе он начнет задумываться, а как так возможно, что... Ну, это же невозможно простому человеку построить мост от материка до Шри-Ланки через Индийский океан. И есть исторические упоминания, это Рамаяна описывает, как они построили этот мост. Они просто писали имя Рама на камне, бросали воду, и он не тонул. Вот такой вот незатейливый метод, как был построен мост на Шри-Ланку. И с одной стороны, это кажется сказкой, да, но если бы не было фактов, когда появились спутниковые там наблюдения, появилась возможность делать снимки, и действительно, я уже не помню, там с какой части Индии до этого острова оказалось, есть это место, есть этот мост, который сейчас уже ушел под воду, и в Индии до сих пор есть камни, которые сохранились с той эпохи, которые плавают. На них написано «Рама», то есть это какие-то камни вот с того моста, и они ложат воду, он не тонет. То есть есть реальные доказательства, которые вот существуют. И тогда человек может задуматься, ну действительно, это, наверное, как-то приводит к мысли, что это не под силу простому какому-то человеку. То есть есть какие-то силы, значит, которые выходят за пределы моей способности осознавать этот мир и отвечать на вопросы простым каким-то научным языком, да, не затрагивая сферу трансцендентного или эзотерического. Тогда он непременно начнет обращаться к эзотерическим разделам, и так шаг за шагом он придет к чему? Он придет к Бхагавадгите. То есть, и вот Бхагавадгита — это как раз вот это вот раджа-видья, раджа-гухи, которая непременно человека подведет к тому, так знаете, плавно издалека, она приведет его на этот уровень, что все. Вот ты начинал искать с позиции атеиста, когда ты был атеистом, стал трансценденталистом, многое прошел как трансценденталист. Уже даже будучи достаточно просветленным во многих аспектах духовного знания, но вот вкусив плод Бхагавадгиты, то вы поймете, что постигать больше нечего. Вот такая вот удивительная особенность Бхагавадгиты, и как раз она вот в этих двух словах, которые вы подчеркнули, что ну, духовное совершенство, совсидхим парамамгата, что высшее совершенство, что постигать больше нечего, все это конечное прибежище, точка, вы пришли, вы в нужном месте. И, конечно же, тогда, оставляя это тело, то нас ждет приятный сюрприз. И это так и будет. Я уверен в этом.
Ну что ж, друзья, мы от всей души желаем вам высшего совершенства. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля». Мы читали Бхагавадгиту сегодня, главу 8, текст 15. Продолжим на следующей неделе. Спасибо всем.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».